начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Так, здравствуйте, с вами Наталья Андреасин и писатель и исследователь Олег Шишкин.
Здравствуйте.
И мы снова отправляемся в тот Кремль, которого нет, в ту часть Кремля, которой нет на сегодня. На место, где находился когда-то памятник Александру II. Вот, друзья, вот, если задам такой вопрос, вы знаете, почему его убрал Ленин? Я предполагаю, что многие не знают, и, наверное, слово Олегу Шишкину.
Ну, наверное, то, почему его убрал Ленин, мы это оставим как на закуску, да, на сладенькое.
Ну, вот так.
Нет,
вот.
А вот так, а вот так вот. А сейчас мы, в общем, я хочу еще раз напомнить, хотя, может быть, это не относится конкретно к этому сооружению, что 31 июля 2014 года президент России Владимир Путин сказал о том, что, то есть заявил о том, что все-таки будут восстановлены какие-то объекты, исторические объекты на территории Кремля. Это Чудов монастырь и Вознесенский монастырь. Вот он пожелал придать им, конечно, в сегодняшних условиях характер исключительно культурных ценностей. Вот хотелось бы, конечно, хотелось бы, как бы, у меня есть мечта, как говорил Мартин Лютер Кинг, у меня есть мечта, чтобы, в общем-то, это сооружение памятника Александру II был восстановлен. Дело в том, что...
Обратитесь к Путину на следующей прямой линии.
Да, обратитесь к Путину. Дело в том, что это сооружение, оно украшало вот эту верхнюю часть Кремлевского холма, оно, собственно, находилось на кромке его. И связано оно было, конечно, с печальными событиями, потому что буквально в начале марта 1881 года произошло покушение на Александра II. Он был убит революционерами, был взорван. И тогда, под сильным эмоциональным впечатлением, московские власти, в частности, в лице городского главы Третьякова, который, конечно, был из семьи тех самых Третьяковых, и меценатов, и людей высокого...
тех самых.
Да, так, конечно, высокого вкуса. Вот, значит, родилась идея создать памятник Александру II. Почему ему нужно было создать памятник, кстати, не в Петербурге, а в Москве? В Москве, кстати, мы знаем только еще один такой известный памятник. Это памятник Александру Третьему, который стоял напротив храма Христа Спасителя. Да, и вот он тоже был разрушен. Ну вот, значит, вот этот памятник предполагалось сделать каким-то особым. Вот. И, конечно же, деньги на его строительство собирались по всей стране, по всей Руси. И, значит,
то это... есть бюджет так не взяли, не сели,
это был один
не выделили.
1 762 000 рублей. В принципе, это очень
огромные
большая
по
тем временам, да, невероятная сумма. Вот. И вот Московская городская дума была главным инициатором вообще-то создания такого памятника. Я думаю, что и сегодня бы она могла выступить, между прочим. Правда, территория Кремля, она как бы уже это федеральная собственность, не московская, но почему бы и нет? Почему бы об этом не сказать? Почему именно здесь? Дело в том, что рядом с этим местом находится Малый Николаевский дворец.
Который тоже не дожил до наших времен.
Да, он тоже не дожил до наших времен, хотя он и объединял Вознесенский монастырь и Чудов монастырь. Он как бы вот выгибался вокруг Ивановской площади, про которую мы все знаем благодаря поговорке «кричать во всю Ивановскую». Значит, в Малом Николаевском дворце Александр II родился. Он был чуть ли не единственный, да единственный был монарх после того, как Петр перевел уже, значит, столичные функции в Петербург, который родился в Москве.
И вот, как его угораздило, интересно.
А вот так получилось. Николай I приехал в столицу. По-моему, он даже еще и не был царем в этот момент. Uh-huh. Здание это принадлежало митрополиту Платону. Это был такой очень просвещенный митрополит. Вот. И оно потом было уже взято в собственность короны. Вот. И, собственно, здесь родился Александр II. Конечно, возникла идея большого конкурса, который бы объединил многих авторов и архитекторов, потому что постаменты делают у нас архитекторы, и, конечно, скульпторы. Вот кто бы был этим скульптором, и долго, так сказать, шла такая дискуссия, и все-таки остановились на Александре Апикушине. Это была символическая фигура этой истории, потому что Александр Апикушин, он не только создатель памятника Пушкину на той самой Пушкинской площади, да?
Тот самый многострадальный, да, в том смысле, что его, да, переносили, да, когда, да, снесли, да, Страстный монастырь.
Да.
Ну, его мы сейчас видим, да.
Александр Апикушин, он был когда-то крепостным, и он себя выкупил, и он прекрасно понимал, вот что такое быть крепостным человеком, потому что с именем Александра II была связана очень важная нравственная и великая реформа. Значит, он отменил окончательно крепостное право, но тем не менее мы с вами помним «Мертвые души» Гоголя, где история с крепостными стоит вообще в центре всего этого повествования. И мертвые души, кто они? То ли они эти мертвые души, то ли они мертвые души тех людей, которые владеют этими несчастными крестьянами. Вот, значит, Александр II отменяет, и поэтому он такая, в общем, фигура нового царя. Царя, между прочим, который был и строителем, официальным строителем железной дороги Санкт-Петербург-Москва и вот этих вокзалов, хотя он просто курировал эту стройку по поручению своего отца Николая I. Что еще тут важно? Значит, было очевидно, что, конечно, монумент должен находиться на кромке Кремлевского холма. И надо было, чтобы весь этот монумент, он был каким-то особенным. Да? Вот когда было ясно, что будет Апикушин, а вот как будет стоять? Будет это просто памятник? Ну, наверное, нет. И вот предполагалось, что над ним возникнет шатер, вот такой вот, да, как бы древнерусский шатер, напоминающий царское молельное место в Успенском соборе. То есть тут была особая символика этого места.
И не единственная символика, но ее мы будем разбирать в следующей части нашей программы буквально через несколько минут.
Путеводитель по Кремлю на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05, накануне веселых выходных.
Начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Обсуждаем памятник Александру II, не тот, который вы видите возле храма Христа Спасителя, про который мы тоже поговорим к концу программы. Это современный памятник, поставленный уже в нашем веке. А мы говорим про тот, который исчез бесследно из Кремля. И вот мы остановились на символике. Очень интересная была символика у этого памятника. И Олег Шишкин, писатель-исследователь, нам сейчас продолжит рассказы. Ну, мы остановились на шатре, да, за плечами Александра.
Ну, над ним, не за плечами, над просто ним. Над ним, да. Собственно, Александр II стоял в этом шатре. И у шатра была еще очень любопытная вот такая вот галерея мозаичных портретов русских правителей, начиная от князя Владимира Красносолнышка, вот первого практически. Такого православного монарха, и кончая Николаем I, то есть отцом Александра II, автором этой самой вот такой вот галереи из 33 портретов, которая в какой-то степени, кстати, повторяла вот ту роспись из исторического музея, где древо, значит, русских царей мы видим, да, где мы их видим в состоянии некого такого их родства. Вот был как раз сын поэта Жуковского, вот, и этот тоже...
Значит, а он был художником.
А он был художником. Uh-huh. Да. И вот это, в этом тоже был большой смысл, потому что его отец был автором слов того государственного гимна «Боже, царя храни». Хотя мы сами знаем, что вот эта музыка все-таки она была взята... Она была, кстати, и в английском гимне та же самая, но здесь вот был этот русский текст. Это было очень важно для многих русских людей. Это была и до 17-го года это была музыка, олицетворявшая непосредственно власть. Что тут еще, значит, важно? По фризу шла надпись «Сооружен доброхотным иждивением русского народа». То есть никаких средств, кроме личных средств этих людей, казенных, допустим, не, на это не потребовалось.
То есть народ с удовольствием отдавал эти деньги, как бы восславляя или отдавая дань величию этого человека и значимости, скажем так, его исторической значимости. Тогда у меня вопрос. Ну, он постоянно возникает. Угу. Почему человек, который не только крепостное право отменил, но и много чего еще сделал, а почему именно этого человека убивают? То есть это, получается... Права наша пословица «не делай добра, не узнаешь зла».
Ну, мы видим, что очень сильно начинает, очень бурно начинает развиваться вообще общественное мнение. А мы, русские люди, как люди Востока, очень резки бываем в своих оценках. И в том числе часть молодежного такого как бы сообщества, да, к которому, конечно же, принадлежали те революционеры, которые совершили покушение на Александра II. Вот что важно. 14 мая 1893 года, в общем-то, не так уж и вообще-то незадолго даже до смерти царя Александра III происходит закладка памятника. Да? А торжественное открытие уже происходит в эпоху Николая II, его сына. И в этом тоже есть какая-то преемственность, какая-то связь вот этих самых трех монархов, которые оказываются вокруг этого некого такого завещания, что ли, которое предполагал в развитии, конечно, Александр II, потому что с ним были связаны какие-то демократические преобразования, вот что-то должно было произойти. И, кстати, собственно, и произошло, может быть, не так быстро, конечно, да, но мы знаем, что появилась Государственная Дума, и начался период вот того самого парламентского развития российского государства, важного для страны в целом. Но время, оно имеет очень много исторических векторов и очень много резких исторических поворотов. Конечно, когда происходит революция, Ленин решает, что, в общем-то, время этого памятника прошло, потому что...
Но это не полностью ответ на вопрос, которым я начинала программу. Полностью. Почему
ну,
Ленин
же?
Убрал, а вы решили отложить это на потом? Да.
Значит, то символика тут была вот какая, да. Значит, Ленин, конечно, был за то, чтобы памятник, конечно, Александру II снести. Памятник Александру II нужно было снести, а на его месте, это он говорил своему, в общем, коллеге и в какой-то степени соратнику, и в какой-то степени даже и секретарю Бончпруевичу, вот здесь должен был быть поставлен памятник Льву Николаевичу Толстому.
Почему именно Толстому?
Вот, значит, ну, на первый взгляд... Казалось
писателей
бы,
много
просто,
хороших
да.
у нас.
Да, казалось бы, да, писателей много хороших. Могли бы там поставить... Ну, Достоевского Ленин просто ненавидел. Он считал, что вообще этот самый Раскольников и вообще все вот эти поклепы на революционеров, это, конечно, вот... И читать это вообще-то бессмысленно.
А Сонечка Мармеладова?
Ну, это вообще...
Она не спасала положение.
Забыть, да, и выбросить. Ленин любил Чернышевского. Ну, кстати, и Некрасова тоже. И, кстати, эту любовь ему к литературе привил не кто-нибудь, а отец Керенского, Федор Михайлович Керенский, который...
Вот, Владимир Ильич,
и Владимир Ильич никогда не забывал в своих воспоминаниях, в устных воспоминаниях тех уроков русской литературы, которые он получил в гимназии. Да, но, что важно, Ленин сказал, где... подвергли Льва Толстого анафеме. В Успенском соборе Кремля? Вот пусть тут недалеко от Успенского собора и находится.
То есть поставим ему памятник, и будет он с такой насмешкой смотреть на Успенский собор.
Типа, да, вот это, вот это губа...
Вот я и вернулся к вам, да?
Губа гордо вздетая, значит, верхняя, да. И вот я к вам вернулся. Но на самом деле, я думаю, был здесь и второй смысл, который для Ленина был важнее первого.
Так.
Он заключался вот в чем. Лев Толстой был, наверное, чуть ли не единственным человеком в Российской империи, который подал свой голос и конкретно написал Александру Третьему прошение о помиловании Александра Ульянова, старшего брата Ленина. Вот Ленин этого не забывал. Его отношение к Толстому было двойственным. Он считал, конечно, что это, в общем-то, такой пацифизм, толстовщина.
Вот
в общем,
именно.
Такая, как бы, непонятно, что вообще с этими людьми...
Непротивление злу
насилием. Да, с этими людьми делать. Непротивление злу насилием, да?
Я именно так сказала. Да,
как бы, в принципе, да. Противление злу-то – это хорошее дело, да? Но именно насилие. Это вот Толстой предполагал. То есть, как бы, вот, бить там, значит, колоть...
Ну, с такими людьми делать. Революцию не сваришь,
да? Да, конечно, да. Это, значит, в белых перчатках, как бы, революция... Это, как говорил Ленин, это вам не брусчатка Невского проспекта. Да? А это не прямолинейные какие-то вот такие моменты. Вот, поэтому, значит, стало это важно. Но как часто бывает, и, в общем-то, мы знаем, что и бывало это при большевизме, значит, вот это, конечно, памятник-то снесли. Снесли даже сначала именно саму по себе скульптуру Опекушина, ее демонтировали. Вот. Но вот этот вот цоколь, он оставался длительное время.
Да, потому что цоколь-то огромный, да? Вот да, я смотрю на схемы, которые сохранились.
Да. Ну, ты смотришь скорее на верхнюю часть памятника, а вот мы видим нижнюю часть памятника, вот та самая, которая вот
козырьком,
постамент, да, козырьком возвышалась.
Чем-то мозолей напоминает,
над Кремлем,
кстати.
Ну...
Визуально.
Ну, если ты внимательно посмотришь, то скорее вход в русский храм она напоминает вот этой дверцей, да? Значит, вот это место стало Кремлевским гаражом. Здесь, в общем, подъезжали в 20-е годы автомобили, они заправлялись, значит, бензином, и уже после этого могли развозить представителей кремлевской знати на различные совещания, ну, скажем, за пределами Кремля. Вот какая функция оказалась у постамента Александра II. Конечно, и такое положение не могло удовлетворить, значит, советскую элиту, потому что возник вопрос о том, что, конечно, и это постамент даже должен быть разрушен. Вообще ничто не должно более было напоминать о памяти монарха, который отменил крепостное право. Вот как прекрасно когда-то сказал Салтыков-Щедрин, крепостное право уничтожено, но оно еще долго будет давать о себе знать. В каком-то смысле это было подтверждение этих слов, потому что все, нет этого символа, а все, что будет происходить дальше с человеком, это уже, как говорится, как решит история, как решит ее руководящий класс пролетариат и, в частности, его направляющая сила в лице его направляющего вождя, который, конечно же, выдаст некую правильную программу этому процессу.
Но история спустя время выдала свою правильную программу этому процессу, и, как мы знаем, памятник восстановлен, стоит только немножко в другом месте. Но об этом поговорим в следующей части программы через несколько минут.
Путеводитель по Кремлю на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры» каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Начинается страна. как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Так, здравствуйте, с вами Наталья Андреасин и писатель и исследователь Олег Шишкин.
Все-таки, если говорить честно, то памятник, который стоит рядом с храмом Христа Спасителя, это все-таки не тот памятник, и он не очень-то на него и похож. По многим причинам он не похож на него, и прежде всего сами жесты этой фигуры совершенно другие, там львы какие-то находятся, которых, в общем-то, не было на этом, у этого монумента.
Ну, я читала, что львы, скульптор Александр Рукавишников, который ставил этот памятник Александру II уже напротив храма Христа Спасителя, который мы видим сейчас, львы как бы символизируют русские традиции, незыблемость русских традиций. Я не знаю, почему русские традиции связаны со львами, но
сейчас
описание
тебе,
такое.
Я тебе сейчас объясню и объясню нашим радиослушателям. Конечно, лев – это символ Владимирского княжества, а это княжество было исходным для князей московских, великих, для всех великих князей московских, вот, потому что они, собственно, основали Москву. Ну, не основали, скажем, заложили ее в том виде, в котором мы ее знаем, потому что она же стояла еще при Мирянском этом князе Кучке, или кто он там был, или боярин Кучка даже. Ну, в общем, это не имеет большого значения.
Да,
а
да,
вот
да,
то,
да,
что,
да.
То, что вот таким странным образом решилась судьба этого памятника, а я думаю, что не решилась, потому что памятник Рукавишникова – это памятник Рукавишникова. Это не памятник Опекушина. Они различимы. И различимы достаточно сильно.
Как я понимаю, у Опекушина не было никакой ротонды, которая окружает, полусломанная ротонда, которая окружает нынешний памятник.
Давайте возвращаться к русским традициям. Давайте видеть все это в том гармоничном, очень слитном, очень ясном мировосприятии, который нам давала вот эта самая скульптурная, скажем так, даже архитектурное решение, которое выдавал Султанов, архитектор, собственно, этого проекта. Вот. Это протянутая рука к народу, это обращение к прошлому, и это вот та мантия, которая спадает, горностаевая мантия монарха, которая спадает по плечам Александра II, который, видимо, запечатлен в тот момент, когда он произносит слова вот этого важного манифеста, связанного с отменой крепостного права. Вот, вот эти вещи, конечно, забывать не стоит. И я думаю, что, конечно, когда-нибудь, может быть, очень скоро, может быть, даже во время вот этого восстановления или, как это сказано, значит, возведения этих ценностей и придания им исключительного характера культурных ценностей. Вот все-таки, наверное, в список этих ценностей войдет и, значит, памятник Султанова-Опекушина, который стоял на кромке Кремлевского холма и был связан с всей архитектурной композицией святынь Московского Кремля.
А интересно, почему, когда речь зашла о восстановлении памятника Александру II, поставили его именно здесь, где мы его сейчас видим, а не на прежнем месте? Почему не в Кремле-то? Почему вот возле храма?
Потому что это было решение московского правительства Лужкова. А вот здесь его власть, она распространялась, да?
Или это было связано с тем, что ЮНЕСКО не разрешило строить?
Нет.
По крайней мере, в интернете существует именно такая версия.
Я думаю, что это проблема личных взаимоотношений Лужкова и Ельцина. Потому что памятник еще в эпоху Ельцина, собственно, ставился, да? Собственно, на московской земле, вне стен Кремля, Лужков мог сделать все, что угодно. Я ни в коей мере, так сказать, не хочу никак упрекнуть скульптора Рукавишникова.
И, тем более, что это талантливый скульптор.
Да, но
вспомнить только серию его произведений, посвященных Булгакову.
Я вот, кстати, к этим произведениям отношусь достаточно критично. Но, тем не менее, это не значит, что он не тот скульптор. Да. А вот то, что Опекушин, который является автором проверенным временем, я уж не говорю про Пушкина, это очевидно. Да?
Да,
вот он бы должен был бы занять свое место. И вот этот весь символизм, который был присущ этому сооружению, должен был бы быть возрожден. Тем более, что здесь все было было и находилось в неком законченном таком гармоничном состоянии.
Да, безусловно. Вот если смотреть на картинку, да, к сожалению, слушателям не передать вот прелести этой картинки. А что сейчас на месте памятника, чтобы люди, вот придя в Кремль, походили и вспомнили, что вот здесь был памятник? Представить себе это место.
Ну, собственно, на месте памятника сейчас мы не увидим ничего. Это просто пустой, значит, откос такой. Угу. И, кстати, если уж вдаваться в подробности, то мы всегда можем увидеть одну любопытную закономерность.
Так.
Что, конечно, там ничего нет. С другой стороны, наверное...
Закономерность-то в чем?
Вот закономерность в том, что... Потому что ясно, что там что-то было, что там что-то стояло.
Что-то напоминает, потому да. что это место что... не могло пустовать.
Ну, конечно.
Нелогично, что оно пустое.
Ну, там и раньше были какие-то строения, правда, может быть, более древние, более ветхие, но, значит, со временем ушедшие. Сейчас просто, если это бы восстановлено было, то, конечно, монумент бы приближался уже к вертолетной площадке, которая сегодня есть
в Кремле. Все, визуально понятно.
Да, вот она как бы подъезжала бы к ней с той стороны. Вот. И я думаю, что это, кстати, хороший мостик для, может быть, каких-то будущих программ, где мы бы поговорили о тех сооружениях, которые, скорее всего, никогда не будут восстановлены и которые были разрушены даже, может быть, и не в эпоху советской власти, а значительно раньше. Хотя то, что стояло здесь, конечно, это все-таки деятельность. Там же находились еще какие-то церкви, там еще находились всевозможные другие сооружения. Это все было здесь. Вот все-таки было бы правильно, если бы вообще весь кремлевский комплекс был бы восстановлен в том виде, в котором он начал разрушаться еще в начале 1918 года. Я, ко всему прочему, говорю, кстати, и о кресте, который сносил сам... Значит, это, кстати, к нашему разговору. Но это же Сергей Александрович, брат, значит, Николая II, крестом устоял. Да, вот тоже недалеко, ну, относительно недалеко, он практически стоял возле входа в Сенат. Он был убит революционером Каляевым. Вот, значит, был поставлен крест. Крест был сделан Васнецовым, кстати. Это было тоже вот примерно такого же времени.
Каким из них?
Аполлинарием, по-моему. Угу. Значит, примерно, ну, чуть позже, конечно, потому что это было все-таки связано с убийством, по-моему, в 1905 году.
Да,
когда происходили все эти революционные события. Вот, там был поставлен этот крест. И солдаты, сослуживцы, и однополчане, которые когда-то с Сергеем Александровичем были в одном полку и служили где-то, и потом его сослуживцы по Москве, потому что он был все-таки городоначальником, вот они поставили этот крест, вот такой православный, с очень узнаваемой фигурой, но вот наступил субботник... И на субботник вышел Владимир Ильич Ленин. Это уже было советское время. Он был без бревна. Вот. И вдруг он увидел этот крест. Он вдруг сказал, слушайте, а что это за гадость тут стоит такая? Ему говорят, ну, Владимир Ильич, ну, как-то вот сейчас вот там, вот это же памятный знак, вот как-то вот рука как бы не поворачивается. Он говорит, а ну-ка, есть ли у вас веревка? Дайте-ка мне... Посмотрите, что я сейчас с ним сделаю. И вот на глазах этих людей он накинул веревку. И вот как бы вот одно из героических событий этого субботника заключалось в том, что он этот крест тоже снес. Вот так.
Прям так, своим примером.
Своим примером, да. Вот он его повалил. Вот один, что называется. Я думаю, что это событие могло отразиться на его последующем здоровом состоянии, да, как мы знаем, потому что все-таки болезнь потом его скрутила.
Да.
И Кондратий его, как говорится, хватил. Может быть, в связи с этим случаем не надо было, наверное, так напрягаться. Вот. Может быть, нужно было это поручить каким-то людям из своего ближнего окружения. Ну, вот тем не менее.
Ну, а если без смеха, то действительно лучше было бы не рушить.
Это была политическая данность. Она распространилась на монумент Александру II. И это была в какой-то степени даже, видимо, какая-то личная месть самому Ульянову, потому что Александр II, конечно же, был отцом Александра III, а Александр III был убийцей его брата. Все находилось в какой-то бесконечной взаимосвязи, и все выходило в какое-то притворение вот такого бесконечного плана, а где бы еще стереть что-то с лица земли, чтобы никогда люди не вспоминали эту эпоху, и они жили исключительно теми событиями, которые им предоставила история советской власти,
начавшаяся... 17-й год.
Да, только 25 октября.
Что бы они ни хотели, а история повернулась по-своему, люди вспомнили и сейчас вспоминают, по крайней мере, подходя к тому памятнику, который сейчас новый установлен Александру II. Пришло время попрощаться ненадолго, я думаю, всего на неделю. Вернемся через 7 дней.
До
счастливо.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда».
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.